Глава 10. Вера Лапина. Утром, придя на работу, Пустельга позвонил в камерный, рассчитывая, что Лапина будет на репетиции. Действительно, Вера должна была присутствовать на прогоне нового спектакля, но она почему-то не пришла. Сергей положил трубку с некоторым облегчением. Ему не хотелось говорить с неизвестной девушкой. И вовсе не потому, что ему претили благодарности или не устраивало знакомство с актрисой Камерном. Пустельга научился не верить случайности. То, что Вера узнала о нем, свидетельствовало, что об этой истории проведал кто-то посторонний. А вот это уже крайне плохо. Надо было работать. Еще вчера перед сном Пустельга битый час анализировал причины неудач. Для начала нужен был хотя бы самый общий план поиска проклятой Вандеи. Но для этого требовалась какая-то зацепка, маленькая кочка в непроходимой трясине. Такой зацепкой мог оказаться взрыватель, но почти верное дело сорвалось. Чуть припоздавшие на службу Ахилла и Прохор застали своего начальника за странным занятием. Старший лейтенант рисовал чертиков. Точнее, это были не чертики, а крокодилы, один другого зубасти. Михаил Микаэль попытался пошутить, но Сергей так цыкнул на подчиненного, что даже толстокожий Прохор сообразил, что командиру лучше не мешать. Крокодилы выстраивались ровными рядами на казенной бумаге, а Сергей думал. Со взрывателем не вышло, иностранный отдел не смог разыскать Тургула. Бригады в провинции утонули в расследовании предполагаемых диверсий на заводах. Корфа следовало оставить в покое. Оставалось то, что и советовал таинственный ночной собеседник. Операция «Ковчег», таинственное исчезновение будущих клиентов большого дома. Этим он покуда не занимался, а похоже зря. Последний, 12-й крокодил, остался недорисованным. Сергей послал Карабаева за всеми данными по поводу сгинувших беглецов. Надо было собрать все. Адреса, места работы, подробности побега. Вскоре на столе возвышался миниатюрный Эверест из папок, скоросшивателей и отдельных бумаг. Ахилла присвистнул, но Пустельга уже знал, что делать, и отправил Михаила за библиотечными карточками. Требовалась картотека. Этот метод Сергей всегда применял, работая с вражеской агентурой. Из всей информации выделялось главное – фамилия, адрес, место работы, время исчезновения. Сообразивший, в чем дело Ахилла, предложил добавить еще графу про таинственную черную машину. За работу усадили Карабаева, который воспринял приказ безропотно, даже с некоторым удовлетворением. На стол одна за другой ложились карточки. Первая, третья, десятая. Вторую идею подал Михаил, предложив обозначить на плане столицы места, где жили пропавшие. Мысль понравилась, и старшего лейтенанта отправили в спецотдел, где хранились подобные карты, давно уже перешедшие в категорию секретных. Вслед за этим Сергей усадил Ахилла за бумаги, велев еще раз их просмотреть и хорошенько подумать. Работа оказалась неподъемной. Всего исчезло 183 человека, в том числе 43 женщины и 30 детей. Однако Сергей чувствовал, что сеть закинута широко, но верно. Теперь следовало не спеша извлекать улов. Что-то явно было там, в непроницаемой глубине. К вечеру от бумаг рябило в глазах. Сергей настолько устал, что напрочь забыл о Вере Лапиной. Вспомнил о ней уже ночью, засыпая, решив поутру перезвонить в театр. Но на завтра он тоже не позвонил. День начался необычно. Пустельгу вызвали в хозяйственное управление и вручили долгожданный ордер. Квартира оказалась неподалеку, на Большой Бронной, в огромном новом доме, построенном для молодых специалистов. Конечно, коммунальное, зато ему выделили целых две комнаты. Узнав новость, Ахилла предложил немедленно сходить за коньяком, дабы тем же вечером устроить смотрины. Карабаев воспринял новость спокойно, поинтересовавшись лишь, не ходит ли под окнами трамвай. Первые месяцы в столице лейтенант прожил в общежитии окнами на трамвайный парк и до сих пор не мог забыть обязательных побудок в 5 утра. Квартиру решили смотреть вместе после работы. Пока же Сергей, постаравшись забыть о будущем новоселье, вновь усадил свою маленькую группу за бумаги. И, как скоро выяснилось, не зря. Первые новости появились у Михаила. В это утро Ахилла дымил особенно неистово, из-за чего пришлось открыть форточку, несмотря на холодный дождь, моросивший еще с ночи. Затушив недокуренную папиросу, Михаил попросил разрешения высказаться. «Роман в двух частях», — нарочито медленно начал он. «Рабочее название — «Из-под носа», по сюжету гражданина Лантынака. Автор и исполнитель — старший лейтенант Микаэль Ахилла». Карабаев неодобрительно хмыкнул. Сергей же лишь улыбнулся. Зря Михаил отказался от театральной карьеры. Часть первая. Машина. Ахилла перевел дух и заговорил совсем другим тоном, четко и деловито. Черный ЗИС, не особо новый, после серьезного ремонта. Не исключено, что у него было заменено левое крыло. Такие машины обычно предоставляются членам правительства, заместителям наркома и работникам ЦК, не ниже заместителя заведующего отделом. Появляется всегда ночью, как правило, после 11 вечера. Гудка никогда не дает, стоит недолго, не более 5 минут. Сергей одобрительно кивнул. Теперь о шофере. Ездит он неплохо и имеет совершенно непробиваемые документы. Скорее всего, специальное удостоверение нашего ведомства. Это мужчина лет 40, возможно, седой. Машина, скорее всего, закреплена за ним. «А может, шофер?» – недоверчиво заметил Карабаев. «Едва ли», – покачал головой Ахилла. «Машину использовали минимум 73 раза. Шофер не смог бы действовать так безнаказанно». Он в сговоре с хозяином не выдержал, и Сергей. «Не думаю, что кто-то доверит такую тайну шоферу». «А номера?» – поинтересовался въедливый Прохор. «С номерами хуже. Большинство утверждает, что номеров у машины нет. Но, похоже, их просто прикрывают чем-то темным или замазывают». «Да, еще. Искомый объект звонит всегда из автомата». Ахилла отложил в сторону бумагу и вытащил из коробки очередную папиросу. Пустельга нетерпеливо ждал продолжения. Кажется, операция «Ковчег» начинала постепенно проясняться. Часть вторая. Убежище. Михаил вновь перешел на патетический тон. «Сия тайна велика есть. Начальство считает, что беглецов переправляют за кордон. Однако...» Он выждал паузу, затем продолжил, но уже обычным тоном. «Однако, даже если это так, должен быть некий сборный пункт, база. И такое убежище, конечно же, есть. Оно в столице, хорошо спрятано и надежно охраняется. Его обитатели не боятся ежовых рукавиц нашего славного наркома. Имеет несколько входов и выходов, куда можно попасть лишь по специальным пропускам. Внутри достаточно удобств, нет тесноты, хватает воды и припасов. Есть свет, достаточный, чтобы читать и писать. Оттуда можно выходить, но это связано с какими-то трудностями. Его обитатели очень скучают, но за границу не спешат. Вполне вероятно, что переправка за границу – просто ложный слух. Вот, пожалуй, и все». На этот раз вопросов не было. Пустельга еще раз перебрал собранную по крупицам информацию. На подземный бункер не походило. «Дом?» Он вновь вспомнил о пропавшем доме полярников и тихо чертыхнулся. «Аплодисментов, похоже, не будет», — вздохнул Михаил. «Но, как говорили римляне, сделал, что мог, кто может, пусть сделает лучше». «Погодите!» — мысль о проклятом доме не выходила из головы. «Что это может быть? Здание? Подвал?» Ахилла пожал плечами. «На большой дом, пожалуй, не тянет. У меня мелькнула совершенно идиотская мысль о подъезде». «То есть?» «У нас в столице достаточно домов для разных уважаемых людей, со швейцарами, вахтерами и милиционерами у входа. Представьте себе, что в одном из таких домов имеется подъезд, предназначенный якобы для работников оборонного предприятия или засекреченного института. Дом находится в ведении какого-нибудь наркомата. Нарком или зам наркома агент Ванды своим приказом выделяет жилье якобы для сотрудников какой-нибудь особой лаборатории. Люди поселяются...» «Не-а», подумав, отреагировал Карабаев. «У нас в каждом доме, особенно таком, полно спецсотрудников». «А мы их донесения проверяли?» — вкрадчиво поинтересовался Ахилла. Посрамленный Карабаев смолк. Пустельга, не удержавшись, стукнул кулаком по столу. «А ведь Микаэль прав. В столице десятки подобных домов». Работали допоздна. Когда все карточки были готовы, Ахилла предложил рассортировать их не по алфавиту, а по времени исчезновения. Идея понравилась. Можно проследить, кто первым воспользовался ковчегом, кого взяли следом. На улице было темно, когда, наконец, все трое направились на Большую Бронную. Обстоятельный Прохор завел всю компанию в огромный магазин на Горького, принадлежавший когда-то беглому врагу народа Елисееву, дабы закупить закуски. Там же взяли и коньяку, потратив на это благое дело скромные заначки, оставшиеся от очередного жалования. Подходя к подъезду, Сергей невольно усмехнулся. Он был точь-в-точь, как описывал Ахилла, с милиционером, вахтером и несколькими служебными авто у кромки тротуара. Не выдержав, он поделился этой идеей с подчиненными, после чего Ахилла мефистофельски захохотал, Карабаев же нахмурился, явно приняв командирскую шутку излишне всерьез. В квартире было пусто. У вахтера, выдавшего ключи, Сергей узнал, что из 5 комнат одна пустует, ее владелец 2 месяца назад был отправлен прямиком в большой дом, а 2 другие принадлежат известному конструктору, который целыми месяцами пропадает на далеких полигонах. Итак, старший лейтенант Пустельга имел возможность боговать в тишине, не ведая кухонных склок и баталий из-за очереди в ванную. Комнаты оказались просторными. Потолки высокими, а от прежних хозяев осталось кое-что из мебели. Широкая скрипящая кровать, пустой платяной шкаф и старый стул со сломанной ножкой. Все остальное практичный Карабаев предложил выписать в хозяйственном управлении, дабы не тратить деньги на бытовое мещанство. Наутро слегка трещала голова. Все трое ночевали прямо на полу, постелив шинели. Очень хотелось горячего, но кухня была пуста, и Сергею пришлось сходить к вахтеру за чайником. Картотека, заботливо сложенная в 2 картонные коробки, заговорила не сразу. Вначале Сергей просто перебирал карточки, соображая, с чего начать. Кто ушел первым? Военные? Инженеры? Журналисты? Ответ оказался неожиданным. Среди 1-й 20-ки большинство составляли старые большевики со стажем до 17 года. Троцкисты, бухаринцы, рютинцы, друзья Смирнова и Ламинадзе, недобитые зиновьевцы. Пусть Сергею стало жарко, несмотря на зыбкий сырой день. Если эти недостреленные ушли в убежище первыми, значит... Значит, именно для такой публики оно и создавалось. Где-нибудь в середине 20-х оппозиционеры могли не спеша заранее подготовиться к возможным неожиданностям. Дальше стали исчезать фигуры помельче. Из комсомольцев, слишком преданных Троцкому или Бухарину, из недоучившихся красных профессоров, друживших со Стеном. Лишь год назад в ковчег стали попадать инженеры, конструкторы, несколько писателей и журналистов. Почти не было военных, и неожиданная странность – никого из большого дома. Даже из старых большевиков никто в прошлом не имел отношения ни к ВЧК, ни к ОГПУ. Людей, похоже, тщательно отбирали, стараясь держаться как можно дальше от НКВД. Может, поэтому ковчег до сих пор оставался недоступным. Пустельга не удержался и предложил свои выводы подчиненным. Карабаев глубоко задумался, но не спешил с выводами. Зато загорелся Ахилла. «Ну, отец командир, коньяк на вас действует как мозговой стимулятор». Сергей глубоко вздохнул, голова по-прежнему потрескивала. «Ведь что получается? Вначале уходит маленькая группа, затем туда же зовут кого? Их родственников, знакомых, сослуживцев, одним словом своих. Потом эти свои зовут собственных родичей и друзей. Почти семейная контора, понимаете? Никаких чужаков. А я еще удивлялся, почему никто из тех, кому звонил этот Седой, не пошел к нам? Это еще доказать надо, товарищ старший лейтенант», недоверчиво заметил Прохор. «С чего мы взяли, что все они спрятались в одном убежище? То, что за границей их нет, еще ничего не значит. Может, половина сорвалась из столицы и с новыми документами в провинции прячется. А насчет связи? Это еще проследить требуется. Требуется, кивнул в свою очередь Пустельга. Михаил, займетесь. Уж больно все аккуратно получается. После работы Сергей съездил в общежитие и уложил свой старый фанерный чемодан. Можно было переезжать. Мелькнула мысль, что следует заехать в камерный, подождать конца спектакля и увидеть, наконец, Лапина. Но Пустельга рассудил, что этим вечером он занят. Переезд на новую квартиру более уважительной причины, пожалуй, не бывает.